Вы слушаете радио Снежинска, азбука православия. Так называется новый проект городского радио. Его цель – знакомство слушателей с традициями и правилами христианской религии. Что такое вера? Как нужно вести себя в храме? Какие молитвы необходимо знать? Кого называют святыми угодниками? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучат в наших эфирах. Подробности у Анастасии Орловой.
Азбука православия на радио Снежинск.
Что такое вера? Этот вопрос интересует многих – ученых, философов, богословов, психологов, верующих и неверующих. Это слово встречается в нашей жизни каждый день. Верую, верю, уверен. Кто такие православные христиане и что такое храм? Об этом мы будем беседовать сегодня с клириком храма в честь иконы Божьей Матери Знамения, диаконом Павлом Беспаловым.
Но вот если даже брать этимологию самого слова «православный», то есть «правильно славить». Интересный момент. Правильно славить. А что значит славить? Кого славить? Да? Ну, я думаю, над вопросом «кого» тут долго размышлять не приходится. Понятное дело, Творца всех и вся, то есть самого Бога. Что же значит правильно славить? Есть также, мы слышим, и правоверные. Допустим, правоверные иудеи. Почему мы называем себя православными, а не правоверными? Мне кажется, понятие «славить», оно более, можно сказать, широкое и включает в себя, ну и понятие веры непосредственно. Потому как мы славить можем только того, кого мы верим и кого мы исповедуем. Получается, мне кажется, православие – это как раз вот такое широкое понятие, когда мы, во-первых, верим, во-вторых, исповедуем, в-третьих, почитаем. Ну и, конечно же, благодаря этому воздаем хвалу, воздаем славу, то есть прославляем. Вот почему и православные, то есть от слова «славить».
Православие – одно из трех основных направлений христианства. Оно распространено главным образом в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и на Балканах. Но встретить христиан можно в любой точке мира. Православная вера отличается от других, прежде всего, вероучением.
Христианство зародилось, как мы с вами знаем, уже 2000 с небольшим лет назад, да, с приходом Христа на землю. Когда он пришел, Бог воплотился, у него появились первые ученики, это апостолы, 12 апостолов, апостолы из 70, другие ученики, которые также ходили. В принципе, вот это мы знаем. Также церковь сама, как христианская, появилась как раз, когда сошел Святой Дух в день Пятидесятницы. Об этом мы тоже беседовали и в прошлые годы, когда разговаривали о Дне Святой Троицы. То есть вот это все понятно. Когда же взялся термин «православный»? Но он взялся значительно позже, это века после 4-го, после даже, может быть, и 6 века, потому как раньше церковь, она делилась на определенные патриархаты. Да, то есть это был Иерусалимский, Константинопольский, Римский, Антиохийский, такого рода. И они все называли себя церковь. И не было такого понятия, как именно православный. Сама наша традиция как такова, она впитывает, можно сказать, культуру и Антиохийской церкви, и Иерусалимской. То есть вот это все дает нам почву. Как раз наша православная церковь зиждется вот именно на основополагающих догматах, которые были выведены и выверены, получается, святыми отцами вот первых веков христианства. Именно понятие как православные, католики, но это, я думаю, можно как раз ассоциировать вот с расколом. Когда католическая церковь отделилась от, получается, Вселенской Церкви, и как раз после этого, я думаю, можно как раз называть именно православие, римо-католическое. И далее уже потом, конечно же, уже веки в 16-м, там далее это уже и протестанты, получается, но это уже совершенно отдельный разговор.
Храм – это культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов. Это особо устроенное здание, которое делится на три части – алтарь, среднюю часть и притвор. Как правило, храмы имеют колокольню, ее еще называют звонницей. Храм венчает купол с крестом. Причем форма храма, а также наличие одного или нескольких куполов имеют свое значение.
После того, как церковь в 313 году стала свободна от гонений, когда церковь была признана при святом равноапостольном князе Константине Великом, строительство как раз начинается. Вовсю храм начинает строиться. Они сначала были в форме базилик, а потом уже приобрели форму как раз крестово-купольного вида. То есть то, что мы видим непосредственно сейчас, что в основании храма лежит крест, а венчает его купол, символ неба. духовного как раз, да. Если мы посмотрим, бывает так, что мы как раз заходим в храм, подходим под купол, смотрим наверх, и там он бывает расписан, что там как звездочки, еще что, и он сам синенький, голубой. То есть как раз мы сразу понимаем, что нам вот есть к чему стремиться, есть стремление к небу. Вот в основании я уже сказал, что крест, да, то есть тема нашего спасения. Благодаря распятию Христа каждый человек как раз приобретает возможность спасения в Боге. То есть вот уже архитектура интересная, что в основании крест венчает купол как знак вечности, знак неба. Также храм бывает вот в форме корабля, да, то есть это явный пример храма в селе Воскресенска, либо воинской части. Бывает храм в форме креста, то есть кто был, допустим, в городе Екатеринбурге в храме на крови, то вот это явный пример как раз вот такого крестовидного храма. Вот, и у нас как раз храм в честь иконы Божией Матери Державной будет вот в форме креста, то есть в основании будет вот такой крест, и он будет возвышаться. Также интересно то, что каждый храм, можно сказать, это отражение человека. Даже если посмотреть, храмы раньше строились как? Мера длины – локоть, ладонь. Опять же, у каждого храма есть глава, то есть голова. Есть тело храма, сам храм, да, то есть вот, каждый храм есть отражение, можно сказать, нас. И опять же, в Священном Писании есть слова, что каждый человек – это храм Духа Святаго. То есть отражение непосредственно, что как мы должны быть, то есть вот как стоит храм Божий каменный, где мы понимаем, что присутствие Бога есть, точно так же и мы должны олицетворять вот этот храм. Точно так же каждый человек есть вместилище Святого Духа. Мы вот об этом тоже должны постоянно помнить. А если говорить о количестве куполов, вообще на самом деле все строение храма символично. Его и разделение на три части, да, это притвор, непосредственно храм, непосредственно алтарь, да, что они значат, что алтарь это как небо, невидимый мир, мир ангельский, мир пребывания Бога, мир святых. И как раз нас от этого отделяет иконостас. Те святые, которые достигли как раз общения с Богом. То, к чему нам стоит стремиться, и то, что нас ожидает за ним. Сам храм – это как раз место пребывания наше здесь, на земле. То есть это люди верующие, это те, кто стремятся вот войти на небо. А притвор – это то место, где еще обитают, можно сказать, люди неверующие, не воцерковленные, не крещенные. Возвращаясь к куполам, то также можно сказать очень много. Бывают храмы, где один купол. Но один купол – это знак того, что Бог, Он един. Два купола – это символ Бога, человечества, Христа. Что Христос есть истинный Бог и истинный человек. Три купола, но я думаю, тут говорить особо не приходится, потому как все догадались, что это в честь Пресвятой Троицы. Отец, Сын и Святой Дух. Четыре купола. Связано с евангелистами. То есть те апостолы, которые написали Евангелие, то есть благую весть о приходе в мир Спасителя, которые изложили всю его жизнь, его учение, которое полезно нам непосредственно для духовной жизни, для спасения. Пять куполов – это, то есть тоже четыре евангелиста, во главе которых стоит Христос. Если мы посмотрим дальше. Но шесть куполов я даже не встречал, а вот семь бывает. Это как раз в память о семи днях творения, то есть достаточно целостное такое число, как семь дней, семь дней творения, потом семь таинств церковных. 13 есть, точно, это 12 апостолов, во главе которых стоит Христос. Вот. Опять же, бывает иногда такое количество куполов, которое не всегда отражает явный символизм присущей церкви. Да, и вот такой пример мы можем встретить в монастыре на Ганиной Яме, близ города Екатеринбурга. Там есть храм святителя Николая Чудотворца. Вот этот храм венчает 17 куполов. С чем это связано? А если мы вспомним историю, да, то как раз царская семья была убита в ночь с 16 на 17 июля.
Посещать храм согласно 10 заповедям верующим следует раз в неделю. В Воскресенском храме, к примеру, на службу обычно приходят около 200 человек. Литургия начинается в 9 утра и заканчивается в 10:40-10:45. То есть длится она максимум 1,5-2 часа. Приходить следует именно на службу, объясняет диакон Павел Беспалов.
Церковь, если мы посмотрим, это общий организм. Да, и говорится, что церковь – это тело Христово. Вот. И когда мы приходим все вместе, объединяемся за молитвой, именно непосредственное участие в богослужении, то нам, конечно же, проще даже и стоять, сосредоточиться. Бывает, иногда отвлечешься от молитвы, а смотришь, вокруг тебя люди стоят. молятся, да, то есть ты чувствуешь и вроде их отношения, чувствуешь их сопереживание, их именно сосредоточенность, и у тебя вновь возникает вот это возгорание веры. Я думаю, вот как раз вот эту часть, когда друг друга поддерживают, в принципе, вот это лучше, чем когда ты придешь один. Ну, хотя бывают моменты, когда лучше одному побыть, потому что на самом деле бывает иногда у человека такие настроения, что и уныние нападает, еще когда, что ему неохота никого видеть, тогда лучше приди на самом деле один. Помолись, побудь наедине. Попроси Господа, чтобы Он тебе помог, и я думаю, тебе от этого станет легче. Когда же вот это состояние пройдет, дальше можешь обращаться как раз за помощью вот именно к общей молитве.
Как правильно вести себя в храме? Разрешается ли сидеть во время службы? Какой должна быть одежда? Можно ли женщинам приходить в брюках? И зачем нужно покрывать голову? Почему новая церковь в городе будет освящена в честь иконы Божьей Матери Державная? Подробнее об этом поговорим в рубрике «Азбука православия» через неделю. Если у вас есть какие-либо вопросы на религиозную тему, звоните в редакцию по телефону 309-94. Мы обязательно их запишем и затем обсудим в эфире вместе с церковными служителями. Анастасия Орлова для радио Снежинска.
Азбука православия на радио Снежинска.